радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новая Ливия. От гуманитарной ситуации до сохранности арсенала в Каддафи. И стоит ли Сербия перед выбором либо Косово, либо Европа? Во всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. По мере того, как в Ливии продолжается вооруженное противостояние, международные организации начинают задумываться о гуманитарном кризисе, к которому может привести конфликт. Европейский Союз в среду заявил, что держит наготове 10 миллионов евро для насущных потребностей, в первую очередь, в сфере здравоохранения. Вместе с тем, Европа рассчитывает, что больших вложений не потребуется, потому что временное правительство сможет воспользоваться средствами, которые были заморожены на счетах режима Каддафи. И действительно, повстанцы уже предложили 1 700 000 долларов тому, кто выдаст местонахождение бывшего ливийского диктатора. Правда, глава Национального переходного совета пояснил, что предложенные деньги – инициатива бизнесменов, а не переходных властей. Однако сиюминутные гуманитарные нужды уже растут. Об этом мы беседуем с представителем Международного комитета Красного Креста Стивеном Андерсом. Группы МККК работают сейчас во всех регионах Ливии.
Есть недостаток медицинского персонала, что вызвано несколькими причинами. Частично медицинский персонал в стране был приезжим, и эти люди просто уехали из страны несколько месяцев назад. Например, большое количество медсестер просто уехали из Ливии. А остальной медицинский персонал в условиях стрельбы и уличных боев не может добраться до работы. И это одна из проблем. Еще одна проблема, за которой мы сейчас следим, хватит ли медицинских запасов, чтобы оказывать помощь раненым. Мы уже начали поставлять в больницы хирургические наборы и, в первую очередь, перевязочные материалы.
А что вы можете сказать в целом об инфраструктуре страны? При таком авторитарном режиме, вероятно, все услуги населению оказывались централизованно, и когда этот центр исчезает, обычно все разваливается.
Именно так. В стране была, а в некоторых местах и до сих пор остается централизованная система. Но на большей части территории эта система больше не действует. Соответственно, нужды населения начинают постепенно возрастать. И это особенно сильно сказывается на медицинском обслуживании. И я не говорю о раненых, я говорю об обычных больных, о пациентах, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. Это раковые больные, диабетики, люди с почечной недостаточностью. У них просто уже нет необходимых лекарств. И надо найти способ доставить эти лекарства в страну. Причем доставить очень быстро. Но даже если их сейчас импортировать, то все равно надо еще наладить систему распределения. А наладить ее возможно сейчас только через гуманитарную помощь. На наш взгляд.
Говорил представитель Международного комитета Красного Креста Стивен Андерсон. Второй вызов, с которым уже сталкивается международное сообщество в Ливии – военные арсеналы режима Каддафи, объем которых до конца не изучен. Одна только Россия потеряла на этом конфликте, вернее, еще на введенном Советом Безопасности ООН в феврале этого года эмбарго на поставки различных видов вооружения в Ливию – 4 миллиарда долларов. Цифра 4 миллиарда была представлена госкомпанией «Рособоронэкспорт». Уже на протяжении многих лет, как только где-то в мире возникает конфликт, аналитическая группа Jane's Defense выпускает обзор, какие запасы оружия есть у страны и какого рода риска они за собой влекут. За описанием ливийских арсеналов я обратилась к аналитику Jane's Defense Дэвиду Хартвеллу.
Самым распространенным видом оружия, которое надо сейчас поставить под контроль, является, конечно, мелкое стрелковое оружие и тяжелая артиллерия. Но тот факт, что в последние несколько дней из района города Сурт по повстанцам в Мисурате были выпущены несколько ракет СКАД, вызывает озабоченность не только повстанцев, но и НАТО. Я могу предположить, что НАТО сейчас прикладывает немало усилий, чтобы отыскать эти ракеты. СКАДы имеют довольно долгую продолжительность жизни, и они довольно легко наводятся на цель, как показал опыт войны в заливе 1991 года. Так что могу предположить, что это явно самый опасный вид из арсенала вооружений Каддафи, и НАТО пытается сейчас всеми силами его найти.
Где эти скады были произведены? В самой Ливии?
Хороший вопрос. Я думаю, что Ливия их закупила, потому что они очень старые. Они производство конца 60-х, начала 70-х годов. Насколько я знаю, их закупили у Советского Союза, потому что у самой Ливии никогда не было лицензии на их производство.
Сразу после того, как ливийский режим согласился отказаться от ядерной программы, начались переговоры о ракетном арсенале Каддафи. Расследовал этот вопрос в 2004 году газета «Нью-Йорк Таймс». Приведу несколько отрывков из той публикации. Держа обещание уничтожить виды вооружений, выходящие за определение обычных, Ливия заявила американским официальным лицам, что переоборудует сотни своих ракет «Скат-Б» в ракеты менее мощные и меньшего радиуса действия, исключительно для оборонных целей. Как заявили официальные американские представители, Ливия также обещала прекратить торговлю вооружениями с Северной Кореей. Ливия уже отказалась от ракет «Скат-С» более дальнего радиуса действия, которые она тайно приобрела у Северной Кореи вместе с оборудованием и материалами для ядерной и химической программ. В марте 2004 года Ливия направила 5 ракет «Скат-С» радиусом действия 800 километров на хранение в Соединенные Штаты. Однако она пока не определилась с судьбой ракет «Скат-Б» российского производства, которые способны пролететь 300 километров с боеголовкой весом в тонну. Конец цитаты. Режим контроля за ракетными технологиями относит такие ракеты к категории ракет дальнего радиуса действия, которые Ливия обязалась уничтожить. Американские и британские наблюдатели были приглашены следить за этим процессом. Но ни США, ни Ливия в то время так и не раскрыли данные о том, сколько же подобных ракет было у режима Каддафи. Вернусь к разговору с экспертом аналитического центра Jane's Defense Дэвидом Хартвеллом. В последние два дня появились разговоры о том, что в Ливии есть хранилище отравляющего газа «Зарин» или его составляющих, с помощью которых якобы можно наладить его производство. На ваш взгляд, нечто подобное вероятно?
Вы правы, Ливия отказалась от ядерной программы в 2003 году, но приблизительно в то же время она отказалась и от химической, и от биологической программ. Так что если вдруг обнаружатся какие-то тайные запасы, то это будет большим сюрпризом, потому что в Ливии после соглашения декабря 2000 года работали международные инспекторы и инспекторы МАГАТЭ. И эти инспекции показали, что страна полностью свободна от оружия массового поражения. Повторяю, если нечто подобное вдруг обнаружится, то это будет полной неожиданностью.
Какие страны сейчас в наибольшей мере пострадают от неспособности больше продавать оружие режиму Каддафи?
Незадолго до того, как начался конфликт, точнее сказать, за три года до него, Ливия подписала масштабный договор о закупке оружия в России. Порядка 4 миллиардов долларов. Но это оружие так никогда и не было поставлено в Ливию, а Ливия за него так никогда и не заплатила. Так что вряд ли этот контракт будет воплощен в жизнь теперь. С этой точки зрения больше всех потеряет Россия, а Запад, который может сейчас по дешевке продать оружие новому правительству, окажется в большом выигрыше.
Внешне кажется, что ситуация в Ливии сейчас чем-то очень напоминает ситуацию в Ираке после вторжения 2003 года. Тогда тоже казалось, что режим обладает мощными возможностями для вооруженного отпора, а он необычно легко рухнул. Саддам Хусейн при этом, как и Каддафи, подался в бека. Но что касается легкости падения режима, то это было только внешнее впечатление. Силовые структуры Саддама, если можно так сказать, ушли в подполье, сомкнулись с экстремистскими группами типа Аль-Каиды и организовали мощное террористическое суннитское сопротивление новому правительству. Может нечто подобное произойти в Ливии? Можно ли проводить такие параллели?
Нет, мне кажется, что ситуация в Ливии абсолютно иная. Пока в Ливии не произошло такого крушения порядка. Я имею в виду соблюдение законности, как это было в Ираке с режимом Саддама Хусейна. И не было такого размывания общества, как в Ираке после вторжения 2003 года. Это не значит, что нечто подобное не может произойти в Ливии, но есть много оснований говорить, что Ливия все-таки очень сильно отличается от Ирака, включая тот факт, что значительная часть самого ливийского общества, хорошо, при поддержке НАТО, но все-таки попросила Каддафи оставить власть. Это естественное, это искреннее восстание народа против Каддафи. Конечно, очаги сопротивления будут. Конечно, кто-то попытается скрывать у себя бывшего лидера. Но мне не кажется, что это надолго. Более того, ливийская оппозиция ставит перед собой первейшую задачу национального примирения и единства, всячески препятствует мести. Пока это более или менее удается, но, конечно, реальное положение вещей можно будет оценить только через несколько месяцев, когда прекратится вооруженный конфликт и когда начнутся политические распри и конфликт различных политических интересов. Если оппозиции удастся сохранить общество и его структуру, они не допустят той ситуации, которая была в Ираке в 2003 году, то тогда и Каддафи не сможет воспользоваться моментом и избежать ареста.
Мы беседовали с экспертом аналитической группы Jane's Defense Дэвидом Хартвеллом. В среду представитель Пентагона заявил, что запасы химического оружия режима Каддафи, включая более 10 тонн иприта, то есть горчичного газа, взяты под контроль и не представляют опасности. Об этих запасах международному сообществу было известно. Ливийский режим просто не успел их уничтожить за 7 лет после отказа от оружия массового поражения. Впрочем, он уничтожил все средства доставки этого оружия. По мнению военных, большую тревогу вызывают сейчас переносные ракетные установки «Земля-воздух». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Германия хочет видеть Сербию в составе Европейского Союза, однако до этого Сербия должна урегулировать отношения с Косово, заявила в Белграде во вторник канцлер Германии Ангела Меркель. В центре внимания ее визита была европейская интеграция Сербии. 10 сентября Европейская комиссия завершает работу над докладом, на основании которого в декабре будет вынесено решение о том, какого прогресса достигли государства, желающие вступить в ЕС. Сербия ожидает, что в конце года получит не только статус кандидата в члены Евросоюза, но и дату начала переговоров о вступлении в ЕС. Однако Ангела Меркель сообщила, что до того, как получить статус кандидата, Сербия должна выполнить еще три условия. Первое. Должны быть достигнуты положительные результаты в ходе начавшегося весной прямого диалога между Белградом и Приштиной. Второе. Миссия ЕС в Косово, EULEX, должна получить возможность действовать на всей территории края, в том числе и на севере, где сербы этого не допускают. И третье. Должны быть ликвидированы параллельные сербские структуры администрации в Косово. После длительного обсуждения косовской проблемы с Ангелой Меркель, президент Сербии Борис Тадич на пресс-конференции заявил.
Сербия требует от европейских партнеров, чтобы ее оценивали по тем же критериям, как и все остальные государства. Сербия, конечно, сталкивается с очень специфичной проблемой, какой является Косово, но мы не питаем никаких иллюзий, что можем внести этот конфликт в Евросоюз. Поэтому мы хотим решать эту проблему с помощью диалога. Мы не нуждаемся в том, чтобы нас подталкивали к этому. Мы в этом сами активно заинтересованы. Я лично никогда не поддержу ни одно политическое решение, которое могло бы, если не завтра, то через 5 или 10 лет создавать новые кризисы в Западных Балканах. Политика, которую я веду, политика примирения в Юго-Восточной Европе. Это политика демократической Сербии, однако Сербия не признает независимость Косово. Сербия ищет компромиссные решения, и я уверен, что этот компромисс и прагматичные решения можно найти. Я считаю, что политика, которая ставит Сербию перед выбором Косово или Европейский Союз, является глубоко ошибочной, ультимативной и не соответствует европейским ценностям. При данных политических обстоятельствах нужно найти гибкое, творческое решение, которое не будет мешать нормальной жизни людей, не ущемит достоинства ни албанского, ни сербского народа.
О реакции в Белграде рассказывает Ая Куги.
Получила ли Сербия от Ангелы Меркель пощечину или лишь хорошие советы для ускорения европейской интеграции? Такую дилемму теперь решают сербские аналитики. Тем временем в кругах сербского руководства эти три так называемые «косовские условия» воспринимаются как совершенно новые и абсолютно несправедливые. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич оценивает встречу с канцлером Германии так –
Не дошло до приближения.
Сближение позиций не произошло, но мы согласны в том, что необходимо сохранить мир и стабильность на территории Косово и решать проблему путем диалога. Этот диалог существует и будет продолжен. Однако есть условия, которые мы можем принять, и есть такие, которые мы принять не можем.
Полностью неприемлемым в Белграде считают третье условие – устранение так называемых сербских параллельных структур. Под этими параллельными структурами подразумеваются связанные исключительно с Сербией органы местного самоуправления в сербских анклавах, собственная сербская система образования и здравоохранения, сербские почты и сербские налоговые службы. С помощью этой собственной административной структуры сербы на границе Косово-Сербии живут так, как будто новое независимое косовское государство их не касается. Посол Сербии в Германии Ива Висковиќ первым из официальных лиц заявил для белградского радио Б92, что если перед Сербией будет поставлено условие отказаться от северных сербских анклав, то Белград его не примет.
На протяжении 90-х годов албанцы в Косове имели такие же свои структуры, и никто из них не требовал упразднить их. Даже тиран Милошевич, как они его называют, с чем я лично согласен, не пытался их силой упразднить. Ведь это крайне деликатная ситуация, которая может привести к очень серьезным последствиям во внутреннем и международном плане. Такое условие руководство Сербии абсолютно не в состоянии принять и выполнить, и в данный момент это условие ни для кого в Белграде неприемлемо. А если нас поставят перед дилеммой Косово или Европа, мы вынуждены будем, к сожалению, сказать «нет, спасибо».
А вот как на вопрос, что выбрать, Косово или Европу, отвечают граждане на улицах Белграда.
Это ведь мучение, не поймешь, что хуже. Не знаю, может быть, лучше выбрать Европу, но с другой стороны, мы, как народ, не созрели для Европы. А Косово – это давно оконченная история. Косово, несомненно, к чему нам Евросоюз? Все хотят бежать из Евросоюза. Каждый, кто вошел в этот союз, пожалел. И мы должны быть умнее. Косово важнее. Это наша земля.
И то, и другое. Думаю, что такого можно добиться разделом территории. Косово и так уже не совсем часть Сербии, а разделив ее, возможно, мы хотя бы что-то получили. Выбор тяжелый.
Нельзя так ставить вопрос, нельзя требовать сделать такой выбор. Мы все-таки европейский народ, поймите.
Для нас нет особой пользы от Европейского Союза, да и от Косово ее тоже нет. Поэтому, по сути, мне все равно.
Член парламентской комиссии по европейской интеграции Сербии Ласло Варга, однако, считает искусственным вопрос либо Косово, либо Европа.
Надеюсь, что вопрос не будет поставлен таким образом. В противном случае почти весь политический спектр Сербии откажется от европейской интеграции, а это была бы катастрофа. Мне кажется, что дилемма эта совершенно искусственная. Если мы отречемся либо от Европы, либо от Косово, то это не значит, что мы можем осуществить оставшуюся цель. То есть, если бы мы отказались от европейской интеграции, то это не означало бы, что наш шанс защитить территориальную целостность страны увеличится. И наоборот. Поэтому было бы хорошо избежать такой искусственной дилеммы.
В последнее время значительно упала поддержка граждан вступления страны в Европейский Союз. С более 75 на 52%. Одновременно в течение последних 2 месяцев от ведущих сербских политиков можно было услышать резкие слова в адрес Запада. Причем произносились они зачастую без особого повода. Сербский специалист по внешней политике Вјекослав Векарић это объясняет тем, что следующий год – год всеобщих выборов в Сербии.
Очевидно, что игра на карту антизападных, антиевропейских, антиамериканских чувств у нас в Сербии является очень прибыльной. И в данный момент она снова в цене. Такие чувства присущи обществу, они исторически связаны с натовскими бомбардировками и потерей Косово. Политики часто этим манипулируют, разжигают их по мере надобности. Так и сейчас в Сербии. При этом больше всего беспокоит то, что ведущие представители политической элиты, которые хотя бы на словах придерживаются европейской ориентации, в предвыборный период ставят на антизападную карту, рассчитывая, что это позиция большинства населения.
Другое мнение по вопросу резкой риторики в Белграде у председателя Внешнеполитического совета Министерства иностранных дел Сербии Сони Лихт.
Я считаю, что основной причиной для таких резких заявлений являются именно некоторые действия Европейского Союза или отдельных его членов по отношению к Сербии. Например, некоторые европейские государства очень странно отреагировали, когда был арестован и отправлен из Белграда в Гаагу последний обвиняемый в военных преступлениях Горан Хаджич. Наши официальные лица ожидали, что получат хотя бы какое-то признание, но этого не случилось. Да, наш президент тогда подчеркнул, что это наше обязательство, и нам важно, чтобы эта страница истории была закрыта. Однако все-таки было бы естественно, если бы и другая сторона дала положительную оценку. Кстати, разве нам запрещено иметь собственное критическое мнение до того, как мы получим статус кандидата? Я считаю, что было бы лицемерием в ожидании статуса кандидата в ЕС сохранять полное молчание по поводу вопросов, с которыми мы отчасти не согласны или не согласны полностью.
Несмотря на то, что после визита Ангелы Меркель белградское руководство выглядит вышедшим из холодного душа, бывший посол Сербии в США Иван Вуечич уверен, что страна и так не скоро получит возможность вступить в Европейский Союз, а до тех пор будут шансы наладить отношения, периодически ухудшающиеся из-за Косово.
Ясно, что вступление в Европейский Союз в наших интересах. Но также всем ясно, что это произойдет не скоро. Ожидалось, что для получения статуса кандидата и даты начала переговоров будут выдвинуты определенные условия, и маловероятно, что нам эту дату сразу предложат. Но уже тот факт, что это является далекой перспективой, дает возможность заниматься некоторыми проблемами уже сегодня. Прежде всего, кризисом вокруг Косово после начала переговоров между Белградом и Приштиной. В этом смысле я не вижу никакого большого поворота, ни большой драмы в нашей политике, и Европа остается нашим приоритетом.
Однако в сербской общественности преобладают опасения, что если Европа действительно будет настаивать на том, чтобы Сербия признала косовскую независимость или хотя бы допустила присоединение северного сербского анклава к остальной албанской части Косово, это было бы политическим самоубийством президента Бориса Тадича и его команды.
О реакции на визит Ангелы Меркель в Белград рассказывала Ая Пуге. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Ливийские повстанцы захватили сегодня военную базу в Зуаре к западу от Триполи, сообщает телеканал «Аль-Арабия». В самой столице Ливии продолжаются столкновения между повстанцами и сторонниками Муаммара Каддафи. Его местонахождение по-прежнему неизвестно. Франция и Великобритания сообщили, что предложат Совету Безопасности ООН разморозить ливийские счета, заблокированные ранее после введения санкций против режима Каддафи. Обломки грузового космического корабля «Прогресс» упали в безлюдном месте в Чуйском районе Республики Алтай. Жертв и разрушений нет, сообщили местные власти. «Прогресс» был запущен в среду с космодрома Байконур, однако не вышел на расчетную орбиту из-за аварии двигателя. Это первый за последние 30 лет неудачный запуск такого грузового корабля. Замоскворецкий суд Москвы в среду вечером со второго раза удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. Ему предъявлено обвинение в нанесении побоев московскому студенту Ивану Агафонову, после которых тот скончался в больнице. Сторонники украинской оппозиции провели акцию протеста в центре Киева. Они призывали прекратить уголовное преследование бывшего премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Евросоюз в среду ввел санкции против группы представителей Иранской революционной гвардии, которые поставляли боевую технику режиму сирийского лидера Башара Асада, поддерживая подавление им массовых народных выступлений. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич, представший в среду перед Международным гаагским трибуналом, отказался признать себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России замедлился рост импорта. Снижает ли это риск возможной девальвации рубля? Украина намерена резко сократить закупки российского газа. Германия подтвердила, единые облигации стран еврозоны лишь в будущем. Как может измениться международная система рейтинговых агентств? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. В России существенно замедлились темпы роста импорта, с которыми в первую очередь эксперты связывали сценарий возможного снижения курса рубля уже в будущем году. Или, по крайней мере, возникновение значительного давления на рубль в сторону его снижения. О чем идет речь? Еще в первом полугодии прошлого года темпы роста российского экспорта почти в полтора раза опережали темпы роста импорта в страну. Однако уже к концу сентября эти темпы сравнялись. А в первом квартале 2011 года рост импорта в Россию уже вдвое опережал рост российского экспорта. И сохранение такого разрыва, прогнозировали эксперты, может привести к тому, что нынешнее положительное сальдо российской внешней торговли, то есть превышение по объемам экспорта над импортом, уже к середине 2012 года может сойти на нет. А возросший спрос на валюту внутри страны при прежних объемах ее притока создает сильное дополнительное давление на рубль. Однако к середине 2011 года темпы роста импорта в Россию замедлились. По данным, представленным в минувший понедельник Министерством экономического развития, за первые 7 месяцев этого года российский экспорт вырос на 33% к уровню января-июля 2010 года, а импорт на 39%. То есть разница в темпах роста, почти двукратная еще в первом квартале, сократилась теперь до 18%. Какой из двух факторов мог оказать большее влияние на эту динамику? Рост цен на нефть, за счет чего мог вырасти объем экспорта, или сокращение все же самого импорта? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Ну, что касается нефти, то такого существенного роста цен не отмечалось. Нефть достаточно стабильна в течение этого года. Если брать российскую марку Юрос, она где-то колеблется в среднем от 100 до 110 долларов за баррель. Действительно, основная причина, на мой взгляд, в том, что замедляются темпы роста импорта, а связано это в первую очередь, на мой взгляд, с тем, что потребительский спрос, в общем, не растет такими темпами, как он, скажем, рост в докризисное время. Видимо, рассчитывают на то, что темпы роста импорта будут расти такими же темпами, как они росли, скажем, до кризиса, а это темпы где-то от 30 до 50% в год. Я бы не стал. Поэтому главная причина в том, что темпы роста импорта замедляются, и я, на самом деле, ожидаю, что они будут дальше замедляться еще более, так сказать, резко.
Если в первом квартале года рост импорта в Россию опережал рост российского экспорта более чем вдвое в годовом исчислении, то уже в июле, наоборот, рост экспорта оказался в полтора раза большим, чем рост импорта в страну. А к уровню предыдущего месяца импорт даже сократился почти на 3%. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я пока бы относилась настороженно. Хочу напомнить, что летом прошлого года были достаточно быстрые темпы роста импорта, в частности, в июле, в августе. И вполне возможно, что вот то замедление, которое который мы видим, это, в общем-то, эффект базы. Хотя, безусловно, снижение в помесячном выражении говорит о том, что вполне возможно есть такой вот сезонный фактор, сезон отпусков, который в какой-то степени на динамику импорта влияет. Но я думаю, что в любом случае, даже если будет замедление темпов роста импорта, оно, к сожалению, вряд ли будет радикальным. Единственный фактор, который может на это повлиять, это возможные изменения импортных пошлин, потому что с конца прошлого года, если судить по бюджетной статистике, поступления от импортных пошлин, они фактически нулевые, и если они вернутся на уровень 2010 года, первой половины, то вполне возможно, что это как-то остановит быстрый рост импорта.
В общем объеме импорта в страну две составляющих. Так называемый инвестиционный, то есть закупки оборудования или сырья для производства компаниями и предприятиями, и импорт потребительский, ориентированный на частных лиц. В какой мере их общая динамика разнится? Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
В структуре импорта традиционно в России большую часть занимали потребительские товары. Ну, прежде всего, это товары народного потребления, продовольствие и новые автомобили. Вот эти, наверное, основные категории импорта, которые в стоимостном выражении занимают львиную долю импорта. К сожалению, инвестиционный импорт, связанный с закупками новых машин и оборудования, пока, в общем, наверное, не впечатляет. И это связано с тем, что инвестиционная активность российской экономики, как, впрочем, и во всем мире, находится пока в относительно подавленном состоянии, потому что банки не готовы активно кредитовать, особенно тех заемщиков, которые они рассматривают как заемщики с повышенным риском. Это в основном средние и малые предприятия. А крупные компании, которые, в общем, имеют доступ к ресурсам, они пока не склонны серьезно наращивать свои инвестиционные портфели. Опять-таки, из-за неясности, как будет развиваться ситуация мировой и в российской экономике.
Замедление темпов роста импорта в Россию отразилось ли как-то на объемах спроса на валюту внутри страны? Появились ли некие признаки замедления роста этого спроса или наоборот? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Спрос на валюту и в прошлом, и в этом году, как мы видим по статистике, определялся не только и не столько импортом, сколько еще оттоком капитала. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос заключается в том, что мы, безусловно, видели определенное улучшение в тенденциях оттока капитала в июне, по всей вероятности, в июле статистика тоже будет неплохой. Но с началом нестабильности на финансовых рынках, конечно, есть опасения, что отток капитала в августе возобновился, и, скорее всего, спрос на валюту, он усилился, мы это видим, в общем-то, потому что рубль к корзине валют торгуется существенно слабее своих уровней в июле. Поэтому, на мой взгляд, даже если импорт замедлится, к сожалению, это замедление, оно вот не будет достаточным в случае такого негативного развития сценария на мировых рынках.
Если так, то получается, что все те риски возможного обнуления внешнеторгового баланса России уже в будущем году и, как следствие, возможного давления на рубль в сторону снижения его курса, пока, на ваш взгляд, сохраняются?
Вот эти ожидания ослабления курса рубля, они связаны с негативными действительно ожиданиями по динамике счета текущих операций, то есть, по сути, торгового баланса. Но нужно понимать, что обнуление счета текущих операций, которое многие прогнозируют на второе полугодие 2012 года, оно считается в условиях роста импорта 15-20% в год. То есть в любом случае, даже если в этом году мы увидим, что импорт вырастет по итогам года не на 40%, как он рос в первом полугодии, а, допустим, на 35 или на 30%, даже в самом оптимистичном сценарии, то очевидно, что сценарий 15-20% роста импорта для следующего года останется абсолютно реалистичным. То есть, на мой взгляд, риски на валютном рынке, они сохраняются по-прежнему.
За первые 7 месяцев этого года, по данным, представленным в минувший понедельник Министерством экономического развития, российский экспорт вырос к уровню января-июля прошлого года на 33%, а объемы импорта на 39%.
Украина через 5 лет, если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно. Для сравнения, в текущем году прогнозируемые объемы поставок составят около 40 миллиардов кубометров. Свое намерение добиваться снижения энергетической зависимости от России в Киеве объясняет высокой ценой на топливо, формула расчета которой была утверждена еще прежним правительством Украины. Именно за подписание того контракта его глава Юлия Тимошенко сейчас проходит по уголовному делу, а нынешние власти страны всячески добиваются пересмотра действующих договоренностей. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, в этих претензиях к «Газпрому» Украина не одинока.
Надо прекрасно понимать, что газпромовская формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти с лагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Европа накопила очень большие запасы в своих хранилищах, и в конце этого года, я думаю, что объем продаж «Газпрома» в кубометрах существенно снизится. Естественно, Украина тоже старается снизить свои расходы, снизить объем покупок.
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами являются повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. А для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которая вызвана эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она заявит действительно, или не просто заявит, начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится. От Брюсселя Киев получит по башке очень быстро. Так что я абсолютно убежден, что никто на угольную генерацию на Украине переходить не будет.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе. Говорит Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Потому что, во-первых, себестоимость, да, какая будет. Во-вторых, можно просто, это самое главное, отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические. Я думаю, что на самом деле это не очень серьезно. То есть сланец не является альтернативой газпромовскому газу.
К тому же, добавляет Константин Симонов, Украина сегодня не располагает необходимыми буровыми технологиями или средствами на их приобретение. Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. Поэтому если сейчас прийти и сказать, ребята, они хотели вложить деньги в модернизацию производства, они скажут, ребята, вы что, с ума сошли? Мы в вас вложили деньги, зачем мы тогда вас избирали президентом, делали вас премьерами, чтобы потом еще и модернизировать производство? Получается, что на вас мы деньги выкинули зря, потому что энергоэффективностью мы могли и Ющенко заниматься. Таким образом, ситуация предельно простая. Украинские промышленники вложили деньги в Януковича. И Янукович должен эти деньги отработать. Как отработать? Поехать в Москву и выбить дешевый газ.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику.
Исходя из тех заявлений, которые были сделаны руководством «Газпрома» совсем недавно, «Газпром», в принципе, планирует, возможно, отказаться от привязки своих цен к ценам на нефть. То есть это будет какой-то другой рынок, то есть рынок газа будет отделен от рынка нефти. Какой он будет, сказать достаточно сложно, потому что заявления руководства «Газпрома», они были такие общие и не очень ясные. Но если это будет, то, скорее всего, цена будет ниже. И если были такие заявления, я думаю, что вполне возможно, они найдут отражение в виде каких-то решений, но, опять-таки, видимо, уже в следующем году.
Однако Украина может и не дождаться возможного снижения цен на российский газ. По словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, нынешнее заявление Киева о сокращении объемов закупок – это лишь очередная попытка давления на Россию и прелюдия к новому газовому конфликту между странами. Причем он считает, что такая война может быть развязана в любой момент.
Раньше почему был конец года? Потому что у нас 31 декабря заканчивается контракт. А сейчас смотрите, что произойдет. Киевский суд, который, на мой взгляд, ничем от Басманного суда абсолютно не отличается, по приказу исполнительной власти примет решение, согласно которому Тимошенко не имела полномочий заставлять Дубину и его заместителя подписывать эти контракты. Таким образом, мы не 31 декабря получим отсутствие контрактной базы, а в любой момент по решению Киевского суда. И все. По решению Киевского суда считайте, что контракта у вас нет. Значит, нет оснований поставлять газ на Украину, нет оснований транзитировать газ через ее территорию. Все, считайте, что у вас газовая война обеспечена.
Тем временем суд в Киеве продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. О возможных сроках вынесения приговора пока ничего не сообщается.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Германия подтвердила единые облигации стран еврозоны лишь в будущем. Как может измениться международная система рейтинговых агентств? Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ЦДФ, показанном в минувшее воскресенье, вновь подтвердила, что не поддерживает идеи выпуска в ближайшем будущем единых облигаций стран еврозоны. Она широко обсуждается сегодня как на финансовых рынках, так и в самом Европейском Союзе, как одно из возможных решений нынешнего долгового кризиса в регионе. Заявление канцлера Германии фактически повторяет их совместное заявление с президентом Франции Николя Саркози по итогам двусторонней встречи, состоявшейся 4 днями ранее. О том, что идея выпуска странами еврозоны единых облигаций может обсуждаться лишь в будущем, не ранее, чем эти страны самостоятельно сократят не только дефициты своих бюджетов, но и объемы накопленных ими долгов. Но, теоретически, появление на рынке единых облигаций еврозоны, где уже обращаются бумаги отдельных ее стран, сколь в принципе сравнимо с выпуском, например, корпоративных облигаций некой крупной компании, при том, что ее отдельные подразделения могут выпускать и собственные долговые обязательства. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Если говорить о займе дочерней компании, то, как правило, такая дочерняя структура выпускает обязательства под гарантии материнской компании. В принципе, если она какой-то небольшой займ или кредит, то такой гарантии может и не требоваться. Но если говорить о крупном займе, то, как правило, такие займы привлекаются под гарантии материнской компании, особенно если речь идет о облигационных займах, которые будут обращаться на вторичном рынке.
Но представить, чтобы страны еврозоны в целом согласились бы на некие гарантии им по отдельности, довольно трудно.
В случае с суверенным займом, мне кажется, особых вариантов нет, потому что нет единой структуры, которая могла бы выпустить эти паневропейские облигации. Их механизм возможен, мне кажется, только на условиях обеспечения гарантий стран, входящих в еврозону, под конкретные займы.
У идеи выпуска общих еврооблигаций есть и такой прозаический аспект. Гарантии общие, но проценты по таким облигациям, появись они на долговом рынке, странам еврозоны, скорее всего, придется выплачивать держателям этого долга не поровну, а пропорционально объемам их ВВП. По крайней мере, именно так организован нынешний антикризисный фонд Европейского Союза. То есть максимум нагрузки вновь придется на Германию и Францию. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Сама идея выпуска единых еврооблигаций подразумевает, что такие страны, как Греция и Ирландия, могли бы рассчитывать на те же для себя условия на финансовых рынках, что и, например, Германия или Франция. Другими словами, чтобы они получили возможность занимать деньги на этих рынках под гораздо меньшие проценты, чем сегодня. Но, с другой стороны, это было бы несправедливо по отношению к более финансово устойчивым странам Европы. Ведь и их, вопреки ожиданиям, такая уравниловка в итоге неизбежно потянула бы в долговую яму со всеми вытекающими негативными последствиями, не говоря уже о том, что она окончательно лишила бы проблемные страны каких-либо стимулов реформировать свою финансовую политику и стремление выбраться из кризисной ситуации собственными силами.
Можно предположить, что такого же рода опасения отчасти объясняют и прохладные отношения двух крупнейших в Евросоюзе кредиторов, Германии и Франции, к планам значительного расширения нынешнего антикризисного фонда Евросоюза, того самого, из которого поэтапно уже предоставляются кредиты Ирландии и Португалии. Еще в начале марта этого года министры финансов стран еврозоны в принципе договорились увеличить фонд с нынешних 440 миллиардов евро до 780 миллиардов. Тогда же, кстати, было решено, что некоторые страны смогут вносить свой вклад не только в виде гарантий на определенные суммы, но и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. У них довольно низкие кредитные рейтинги, и если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвесторов. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Поэтому уже в ближайшем будущем такие платежи будут комбинироваться с выпусками антикризисным фондом собственных облигаций. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
О том, что нынешний антикризисный фонд Европейского Союза будет расширен в течение ближайших 2-3 месяцев, еще в начале апреля заявлял глава Европейского Совета Херман Ван Ромпей. С тех пор прошло почти 5 месяцев, но объемы фонда пока остаются прежними.
Согласно заявлению основных акционеров международного рейтингового агентства Standard & Poor's, его президент Дивин Шарма уйдет в отставку с этой должности 13 сентября, а в целом из компании в конце текущего года. В официальном сообщении отмечается, что это кадровое решение никак не связано с понижением на одну ступень кредитного рейтинга США и последующих за ним событий. Американские власти, в частности Министерство финансов, тогда назвали действия Standard & Poor's ошибочными и основанными на неверных расчетах. Руководство агентства эти обвинения отвергло. Может ли отставка президента Standard & Poor's все-таки быть связана с решением по рейтингу США? Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
Я думаю, что косвенно связано, поскольку понижение рейтинга США – это явно несправедливо, потому что спрос на американские государственные облигации остается устойчивым и высоким, и доходность даже снижается. И в этой ситуации мне представляется, что хотя и формально это никак не связано с вот с этой историей с понижением рейтинга, но думаю, что это попытка просто переложить как бы персональную ответственность на конкретного человека и чтобы он тихо ушел. Но это моя личная точка зрения.
История агентства Standard & Poor's в Соединенных Штатах стала еще одним аргументом для критиков существующей международной системы определения рейтингов, основанной на оценках прежде всего трех американских компаний – Standard & Poor's, Fitch и Moody's. До этого, как отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских, их действиями в первую очередь были недовольны европейцы.
Рейтинговые агентства сильно потеряли свой авторитет в связи с кризисом 2008 года, когда они, по существу, не смогли адекватно среагировать на происходившие события, и рушились банки, имевшие, наивысшие рейтинги. Сейчас ситуация, особенно в Европе, происходит по сценарию, когда рейтинговые агентства бегут немножко впереди паровоза и снижают рейтинги проблемных стран до мусорного уровня. Европейские власти в каком-то смысле закономерно, достаточно жестко, негативно реагирует на очередные снижения рейтингов этих стран.
Решения рейтинговых агентств в отношении проблемных европейских стран, по заявлению их правительств, стали чуть ли не американским заговором против экономики Евросоюза, необъективным и политически мотивированным. Но как вообще получилось, что три компании из одной страны сегодня, по сути, стали монополистами в оценках финансовой состоятельности отдельных компаний и целых государств? Александр Хандруев продолжает.
Давайте посмотрим, как исторически возникли рейтинговые агентства, да и вот и фондовые индексы. Это ведь не просто кто-то придумал. Даже если кто-то придумал, это было востребовано рынками. Инвесторы нуждаются в лоцманах, которые им помогут в принятии правильных решений, разумных решений. И с этой точки зрения, те рейтинги, которые выставляются агентствами, они имеют, конечно, существенное значение. Но исторически получилось так, что именно вот эти три международных агентства, их оценки стали оцениваться как наиболее как бы авторитетными и состоятельными. А что касается Европы, сейчас и американцы обвиняют Standard & Poor's, да и другие там тоже компании, Fitch, Moody's. Ну, извините, пожалуйста, рейтинговые агентства мне почему-то сейчас очень молчат об Италии, даже Франции. Хотя там ситуация не очень хорошая. Сейчас как раз эти агентства себя ведут очень осторожно.
На фоне критики американских компаний в Европе сегодня все чаще звучат предложения о создании своего рейтингового агентства, которое бы могло более объективно оценивать состояние экономик стран Евросоюза. Аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских называет такие планы вполне разумными.
Рейтинговые агентства, хотя и называются международными, но являются американскими и являются инструментом в давлении на те или иные страны, те или иные компании. И думаю, что Европе уже давно пора не только задуматься, но и реально озаботиться и предпринять такие серьезные шаги для создания собственного агентства, всячески его продвигать, пиарить, создавать хороший имидж, создавать информационную базу и делать так, чтобы решения пенсионных фондов, банков, каких-то государственных структур зависели от рейтингов именно своего европейского агентства в первую очередь.
В том, что европейские страны могут попытаться создать своего конкурента американским агентством, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Grandis Capital» Денис Барабанов. Однако, по его словам, рейтинговые компании из Европы или из каких-либо других стран вряд ли в ближайшей перспективе смогут конкурировать с «большой тройкой».
Проблема для рейтинговых агентств в том, что они очень вяло вели себя в момент кризиса, и теперь они пытаются наверстать упущенное, ведут себя, может быть, даже чрезмерно агрессивно, снижают рейтинги. Я думаю, что все это все-таки закончится тем, что Европа создаст свое независимое агентство, может быть, повысится интерес к альтернативным агентствам, например, китайским. Но в целом от этой системы пока будет очень сложно отойти, потому что, в принципе, все вот эти оценки облигаций, они именно заточены под существующие три крупнейших рейтинговых агентства.
Впрочем, никаких официальных заявлений или тем более действий, связанных с созданием в Европе своего рейтингового агентства, пока отмечено не было.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больше 40 лет левийцы жили под пятой тирана, лишившего их основных.
Я выглянула в окно и увидела, что...
В результате детонации боеприпасов 6 военнослужащих погибло.
Россияне не признали свою вину, однако жюри присяжных...
Набрать больше результат, чем «Единая Россия». Это будет означать коренной перелом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».